Мир вам, братья и сестры, присаживайтесь. Так, в начале, перед молитвой, я предлагаю прочитать одну нам очень хорошую, очень хорошо знакомую притчу о талантах. И все же, чтобы напомнить все детали, давайте вместе еще раз ее прочитаем. Она записана в Матфея, 25 глава, с 13 стиха и дальше. Матфея, 25, с 13 и дальше. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тот час отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошедший, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот». Другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был вмерен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошед и получивший 1 талант, сказал: «Господин, я знал тебя, знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, провозгласил: «Кто иметь уши слышать, да слышит. Аминь». Довольно длинная притча, но она уже нам всем хорошо знакома, не так ли? Вы наверняка уже слушали, наверное, если не десятки проповедей, может быть и больше, на эту притчу. И вы, наверное, слышали разные мнения, которые есть об этой притче. Существует действительно очень много разных толкований. Вопрос возникает: кто такой неверный раб? Вот кто такие верные рабы? Ну, всем понятно, да, это вот те спасенные люди, которые вошли в Царство Небесное. А вот насчет неверного раба толкуют, ну, очень по-разному. Кто-то говорит, что вот этот неверный раб – это чисто неверующий человек. А кто-то говорит: нет, это не неверующий человек. Он говорит, что это поддельный христианин. Это вот как тот плевел, который вот чем-то похож на, вот, на настоящего христианина, но он не настоящий. Есть и другое мнение. Есть и такое мнение, что это может быть вполне верующий человек. Верующий, рожденный свыше человек. Но этот человек, он уже стал на путь погибели. Стал на скользкий путь из своего лукавства. И идет прямо в ад. Много разных мнений. В основном, конечно, толкуется от того, кто как понимает вопрос спасения, тот так вот как бы и толкует этих рабов. Знаете, вникая в это, можно отнестись это ко всем троим. Знаете, на русском языке само слово «талант» мы немножко по-другому его используем, не так ли? Ну, мы как бы говорим: вот какой талантливый человек. И что мы имеем в виду, это в том, что вот как у него красиво получается петь. Или как он красиво обладает своим голосом, или как красиво профессионально играет на каком-то музыкальном инструменте. Но я думаю, вы обратили внимание, что талант в этой притче имеет совсем другое значение. Это просто обыкновенное исчисление веса в древнем мире. Вот как наподобие сейчас у нас вот паунды или килограммы, кто по-русски. Знаете, это ясно видно, даже когда мы читаем в 18 стихе, посмотрите, написано: «Получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего». То есть тут ясно видно, что это был просто определенный вес серебра. И, как говорят, это примерно 41 килограмм один талант. Ну, так вот, есть такое мнение. И вот так вот, возвращаясь к вопросу, что же может сегодня значить талант для нас? Как вы думаете? Вот на мой взгляд, вот как я не смотрел с разных сторон, как не изучал этот вопрос, мне кажется, что это абсолютно все, что Господь нам дает в этой жизни. То есть это не только вот умение петь или играть на инструменте, хотя это тоже включено. Но это далеко не все. Это абсолютно вся наша жизнь. Это абсолютно все, что мы получаем сегодня от Господа на этой земле. Знаете, может быть, вы не слышали такого толкования, но мне кажется, нашим талантом могут быть и наши дети. Талантом могут быть и жена, муж, которых тоже Господь нам дает. Талантом может быть наше время, которое мы имеем с вами. Может быть, наша вера. Может быть, наше служение Ему, естественно. И, возможно, даже Слово Божие, которое мы получаем, это тоже талант от Бога. Знаете, если Господь нам дал детей, наша задача как родителей – указывать им на Христа. И мы потом ответим перед Богом, как мы это делали. И это будет правильное распределение таланта. Если Бог дал нам веру, то наша задача – это значит возрастать в вере, ну, расти от веры в веру, как написано. Не просто игнорировать свои убеждения или заглушать даже нашу веру. Если Бог дал нам какое-то служение в церкви или еще где-то, то не совершать его небрежно. Это будет закапывание таланта, но мы должны вложить в него всего себя, чтобы оно могло также развиваться и приносить пользу для Царства Небесного. Знаете, Господь также верил нам в свое Писание. И потом спросит нас, как и мы к Нему относились. Как мы жаждали Его? Или, может быть, она просто собирала пыль на наших полках? Дорожили ли мы этим талантом? Или пренебрегали? Знаете, верные рабы в этой притче, они вот переживали о том, чтобы вот когда хозяин вернется, они могли показать хозяину, что они действительно относились к этому так, как хотел от этого хозяин. Знаете, здесь вот есть важный также урок о том, чтобы мы помнили, что в принципе мы не владельцы, не то что владельцы, мы не сотворили этот талант, это дано нам от хозяина. То есть мы просто, можно сказать, менеджеры или распределители того, что Господь нам подарил. И это абсолютно все на этой земле. Бог каждому из нас дал свой талант. Как мы им распоряжаемся? И для того, чтобы, может быть, действительно чуть-чуть лучше узнать, как же нам быть этими добрыми рабами, как войти в радость Господина нашего, Господа Иисуса Христа, мы можем обратить внимание на некоторые уроки, которые преподает нам эта притча. Ну, во-первых, можно заметить, что мы видим, что верные, только верные рабы вошли в Царство Небесное. То есть было три раба, два из них оказались верные, и только верные удостоились Царства Небесного. Но кто же такие верные? Я думаю, Иисус уточняет некоторую деталь в следующем стихе. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. То есть верный Богу – это тот, кто верный Ему в мелочах. Знаете, мне кажется, мы часто не придаем большого значения мелочам. Но верность в мелочах именно и определяет, верны ли мы рабы вообще или нет. Знаете, каждая машина, я посмотрел, мне стало интересно, она состоит из 30 тысяч запчастей. В основном-то это мелочи. Какие-то гаечки, какие-то шурупчики, которых мы в основном их не видим. Но они абсолютно все нужны для того, чтобы этот автомобиль нормально функционировал. Но если взять оттуда все мелочи и повыкидывать, и оставить только вот крупные видимые запчасти, как вы думаете, что останется с этим автомобилем? Я думаю, при первом же касании это просто развалится, этот автомобиль. Вот так же самое и наша вера. Если мы не будем верны в мелочах, а только в каких-то больших вещах, вот в каких-то видимых всем делах, то наша верность просто ничего не стоит. Верный тот, кто старается быть верным абсолютно во всем, не только в некоторых или главных заповедях. Но посмотрите, что толку, если муж будет верный своей жене 364 дня в году, а вот только всего лишь один день год, в году он будет неверный. Как вы думаете, можно такого мужа назвать верным? Знаете, большинство неверующих думают, что ну, они, в принципе, ничего такого плохого и не делают. Я думаю, вы часто встречаетесь с ними, разговариваете с ними, они говорят, а что я такого сделал? Ну, я же ничего такого прямо никого не убиваю, ничего такого страшного не делаю, а если сравнивать себя с Гитлером, я вообще святой. Знаете, верующие, бывает, мыслят тоже немножко похожи. Они тоже говорят, ну, я ведь в основном послушный Богу. Ну да, там где-то в мелочах, может быть, как-то чуть-чуть признает, что не совсем, но в основном-то я верный. Знаете, но если внимательно посмотреть на то, что действительно делал вот этот неверный раб в этой притче, то, в принципе, он тоже ничего плохого там не делал. Ну, посмотрите, ничего не сказано. Он не воровал, он не хулиганил, он даже как бы не делал, как вот в других притчах рабы избивали своих хозяев, да, вот такие были рабы. Он такого ничего не делал. И все же просто из-за того, что он ничего полезного не сделал для своего хозяина, он оказался неверным рабом. Поэтому не обязательно что-то особенно плохое делать, чтобы быть неверным рабом. Не обязательно ужасные дела делать, чтобы пойти в вечную погибель. Достаточно просто не принять Господа в свое сердце и просто ничего не делать для того, чтобы Царство Небесное распространялось. Хотя, я думаю, это будет страшным откровением для многих людей, когда они придут и предстанут пред судом Бога. Ведь многие думают, что они попадут в рай, но многих придется отвергнуть Иисусу Христу. Еще один важный урок я заметил в этой притче, это то, что Бог никому не дает сверх сил. Он это подчеркивает в 15 стихе. Мы видим, и одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. Этот стих вот хорошо сочетается еще с одним стихом, который сразу всплывает в моем сознании. Это вот в 1 Коринфянам написано 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил». Хотя как бы не резало это слух, но мне кажется, что талантом могут быть и даже наши страдания и испытания, допущенные Богом. Конечно, если только в том случае, если мы их перенесем так, как перенес Иов, благословляя Бога. Иов перетерпел очень серьезные испытания. Он смог взять себя в руки, смог взять массу уроков с этих всех испытаний, но он остался верным Богу. Значит, сейчас мы читаем эту историю, все народы читают эту историю про Иова, и она стала благословением для каждого из нас. И его тяжелые переживания стали вот этим талантом, который является полезным для распространения Царства Небесного. Для Иова испытания не были сверхсил. Хотя они для нас кажутся ужасными, страшными, сильнейшими, но они не были сверх его сил. И Господь не будет нам тоже давать сверх наших сил. Поэтому важно терпеть, как Иов, и продолжать проходить испытания до конца, так как делал это Иов. Хотя нельзя также не заметить, очень резкое обвинение хозяина про неверного раба, это то, что он был ленивый. Знаете, несмотря на то, что мы, в принципе, не видим ни в каком месте Писания, где вот прямо названа лень грехом, но, в принципе, на основании этой притчи и других стихов в притчах Соломонова можно увидеть, что лень точно не от Бога. Она только может исходить от нашей греховной природы или, может быть, даже от дьявола. Поэтому в любом случае лень – это, мы должны помнить, что это оружие сатаны, которое он очень часто использует против нас. Он желает нас усыпить этой ленью, он постоянно нам дает желание лениться. Все мы испытывали желание, когда просто ничего, не желание, а испытывали вот эти минуты, когда просто ничего неохота делать. Но мы должны помнить, откуда эта лень приходит. Лень не от Бога, лень только от нашей греховной природы. Знаете, по сравнению с верными рабами, неверный еще отличился одной интересной вещью. Подошел, написано, и получивший один талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Не знаю, как вы смотрите на эти стихи. Не всегда то, что написано, то, что вот этот раб сказал, это значит истинная правда. Мы не должны так относиться. Мы должны знать, кто этот раб был, что он был неверный, он лукавый раб. Это означает, что он может просто врать или он может придумывать свои какие-то теории. Знаете, хозяин в этой притче, бесспорно, вопрос символизирует Христа. И такие качества к Христу никак не подходят. Из этих стихов очень явно видно, что этот раб, третий раб, он вообще не знал своего хозяина. Он, очевидно, заблуждался в том, какой действительно был его хозяин, и имел абсолютно неверное представление о нем. Может быть, это и была главная причина вот такого отношения к таланту. Может быть, вот это его искаженное понятие о Боге и было такое странное отношение к таланту. Знаете, его превратное мышление привело его к лени и привело его еще к каким-то бесполезным оправданиям. Хотя мы не видим никакого раскаяния третьего раба. Он даже не чувствовал никакого сожаления, что как-то его хозяин обвиняет. Ему было все равно, лишь бы оправдать себя какими-то словами. Знаете, вот этот неверный раб мне очень напоминает друзей Иова. Интересные слова Господь сказал друзьям Иова. В 42 главе 7 стих мы читаем такие слова. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову». То есть Господь разговаривал с Иовом и потом переходит к Елифазу, фемитянину, к его друзьям. И посмотрите, как он говорит: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Эти в русской Библии, ну, как бы написано в нашей, не так, верно. Если посмотрите в английских, в других, там вообще написано, ты неверно говорил, вообще мне неверно говорил. Эти можно говорить не так, верно, можно говорить вообще неверно. Это для Бога одно и то же. Богу не все равно, как о нем говорили эти люди. Не все равно, потому что посмотрите, что он дальше пишет. «Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму». Обратите внимание, почему. «Дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Знаете, я помню, когда я вот первый раз читал эту книгу Иова, это довольно непростая книга, ее нужно изучать, чтобы понять. И вот я сидел и читал, и думал, ну, Бог, а что ты их осуждаешь? Так вроде бы они как бы не прям такие плохие слова говорят о Боге. Они столько много хорошего там сказали. И сейчас, уже изучив, некоторое время спустя изучив эту книгу, знаете, я теперь другими словами смотрю на все их речи. Они просто проповедовали Евангелие процветания. Знаете, это не новая теория. Посмотрите, как они говорили. Они говорили: «Иов же, Бог справедлив. Если бы ты был верен Ему», помните их слова, «ты до сих пор был бы здоровый, Иов. Ты был бы богатый. Верные Богу всегда будут богаты и здоровы. Так что давай, Иов, рассказывай, где ж ты там нагрешил. Ты точно согрешил, так бы Господь с тобой не поступил, если бы ты не согрешил». Вот это был ихний точный смысл ихних всех речей. И как вы видите, это то же самое учение сегодняшнего Евангелия процветания и благополучия. Это на самом деле не современное учение. Это одно из древнейших учений, которые еще убеждены были и друзья Иова. Но Бог осудил такую проповедь о нем. Бог назвал это заблуждением. И еще бы чуть-чуть, если бы они не раскаялись, Господь бы и отверг их. Знаете, можно проповедовать всю жизнь о Боге и быть отвергнутым Богом, если мы будем неверно говорить о нем. Это серьезное предупреждение для меня и, может быть, для вас. И давайте будем вместе бояться быть верными во всех этих вещах. Во-первых, верными, верно говорить о Боге нашем, верно проповедовать о Нем, верно понимать Его, верно использовать те дары, которые Он всем нам дал так обильно, все те таланты, которые мы имеем. От нас зависит, что мы услышим в конце. И да поможет Господь нам остаться и быть этими верными до конца жизни. Аминь. Помолимся.